Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! Сегодня 14 февраля. Завтра предстоит большой, важный православный праздник – Сретение Господне. Что это за праздник? Как происходит встреча с Богом? Каким образом приходит чувство Бога? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Вместе с нами клирик храма Святой Троицы в Хохлах в Москве, священник Сергей Осипов. Добрый день, отец Сергей.
Здравствуйте.
Вместе с нами доктор наук Вадим Николаевич Белоусов. Добрый день, Вадим Николаевич.
Добрый день, Ира, и все остальные.
По порядку, что за праздник завтра предстоит? Может быть, его немножко историю вы нам расскажете, отец Сергей?
Да, праздник Сретения – это такой хронологически зафиксированный праздник. Он является последним днем 40-дневного периода после Рождества. То есть вот как Богоявление началось, Рождество, Крещение, и завершается этот цикл вот праздником Сретения. Сретение, вы уже говорили, Сретение это переводится со славянского как «встреча». И что за встреча там произошла? В 40-й день после Рождества ребеночка нужно было принести в храм и принести особенную благодарственную жертву. И ребеночка не просто ребеночка, а первенца, первого ребенка мужского пола. Нужно было принести в храм, возблагодарить Господа, принести особую очистительную благодарственную жертву. И этот особенный совершенно вот обряд, он был установлен после того, как из египетского рабства евреи освободились, после того, как они перешли через Красное море, когда погибла вся преследовавшая их египетская конница, что там было за страшное событие, которое предшествовало? Первенцы египетские все погибли. Последняя из казней египетских, самая страшная, когда от человека до скота во всех семьях нееврейских первенцы вдруг ночью умерли. С тех пор первенец, которого Господь Бог сохранил в Египте, точно так же каждый первенец особенно был на особом положении. Он вот как посвященный Богу. И приносится жертва в память о том избавлении, которое Господь даровал евреям, там сохранив их первенцев. И когда пришли Дева Мария и Иосиф в храм, и были готовы уже вот приносить эти жертвы, то вдруг их встретил такой удивительный старичок Симеон, праведный Симеон, который жил в Иерусалиме, и в этот день Евангелие нам повествует, что он духом был приведен в церковь.
Лет ему было уже много.
По преданию очень много. Особенная у него совершенная история. Предание говорит, что это он был один из переводчиков Септуагинты, когда царь Птоломей в 290 каком-то году до нашей эры, да, переводил с еврейского на греческий язык.
Ветхий Завет.
Да, Ветхий Завет переводили. И вот он, Симеон, был одним из этих переводчиков. И ему досталось переводить пророка Исаию, а там такие слова: «Вот вам знамение, дева в чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». И вот он, когда переводил слово «Альма», он, ну, как-то логично, что, конечно, если она уже рождает ребенка, то ее надо переводить как «молодая женщина». А ангел говорит Писание, остановил его и сказал, что нет, пиши, пиши дева. И он написал Парфенос, именно девица. И, ну, интересно, так немножко в сторону, потому что сейчас идут какие-то такие, ну, обсуждения, что в еврейской среде, вот если это христиане, иудеи, евреи-христиане, для которых даже иврит — родной язык, они все считают, что Альма — это так и переводится, в смысле девица-девственница. А иудеи, тоже евреи, которые, для которых иврит — родной, они считают, что именно для девственницы есть особенное слово, его я не помню. Но в этом, в общем-то, в принципе, есть какой-то вот такой очень трогательный элемент, потому что, трогательный момент, потому что вот когда Господь дает какое-то пророчество, Он же не дает его прям вот так вот буквально, прям конкретно, да? Первое пророчество, которое Господь дал Адаму и Еве, что от жены родится человек, который сотрет голову змея. Достаточно все как-то вот, ну, слишком емко. Никакой конкретики. Они вот буквально думали, что первый ребеночек, который родится, уже все восстановит и все будет в порядке. Оказалось, надо ждать, понимаете, 5,5 тысяч лет. Вот точно так же и здесь. Можно спорить сколько угодно там, да, значит, Альма только девица, или оно значит еще и молодая женщина, и тут можно сказать и так, и можно сказать и так. Или это значит только девица. Да какая разница? Если это двусмысленное такое слово, двухзначное, ну, как наша девица? Она же может быть и в таком смысле, и в таком. И совершенно нет никакой проблемы в том, что Господь это слово вот указал, так устроил, что оно в Писании оказалось. И именно вот эта двусмысленность, она открылась, ее истинный смысл открылся, как у всякого пророчества, да?
Но когда
уже
пришло,
только когда сбылось, оказалось, вот что это значит. Ну, так вот
а этот, вот этот Симеон, сейчас, он должен был дождаться.
Да, Симеон этот как раз вот хотел написать по человеческому разумению. Ангел его останавливает и, мало того, говорит, да ты сам доживешь, сам увидишь. И он вот с этим обещанием жил, 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 и уже вот, как говорится, устал от жизни, да, когда у человека уже тело слабеет, ум там ясен, да, вот, а тело, оно уже слушается плохо, где-то там...
Ну, бывает, пожилые говорят, гирю, что усталость от жизни.
Гирю не поднимешь, уже там, так сказать, бегом не побежишь, еще чего-то. Уже кажется, что вот как-то вот оно трудно и трудно. Вот, а он больше 300 лет, получается, прожил. И вот когда он встретил Марию с младенцем, он взял младенца на руки и сказал те слова, которые в Евангелии мы слышим. «Ныне отпущаешь раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, по слову твоему с миром, потому что видели очи мои спасение, которое ты уготовил пред лицом людей твоих».
Как он мог узнать это? Вот какое-то чувство? Отец Сергей, ему это подсказал, голос подсказал.
Ну, в Евангелии же четко сказано, Духом Святым ведён. Он, вот он увидел, понимаете, Иоанн Пророк, предтеча, увидел, вот Агнец Божий. Потом он видит, как сходит Дух Святой в виде голубя. Ну, вот так вот.
Просто другие-то не видели, видели просто младенца.
Поэтому пророков так и отмечают особенно, что они вот чувствуют и видят то, чего другие не видят.
Другие смотрят, а они видят. Это разные понятия, да? Как? Смотреть и видеть.
Очень здорово. Именно так.
Вот нам сегодня, наверное, важно еще как раз посмотреть на то, каким образом человек, ну вот обычный наш современный человек, может тоже увидеть Бога, почувствовать?
Интересный вопрос.
Ведь Дух Святой, он же с нами пребывает на земле, как обещано Спасителем.
Но еще не надо забывать о том, что Господь пребывает с теми, кто этого хочет и просит, и главное, ждет. Почему вот Сретение, он такой вот особенный праздник? Да именно потому, что этот Семенова ждал 300 лет этой встречи. Ждал и ждал, понимаете? Вот встречу можно пропустить, можно в переходе разминуться и никогда не встретить этого человека. Но это если мы сидим вот в своей скорлупе закрытой, мы смотрим в себя, вроде там какие-то глаза есть, но видно, что человек там где-то внутри за шторами спрятался. А если держать глаза открытыми, то встреч будет намного больше. Он ждал этой встречи. Ему особенно от Господа Бога был такой дар, вот о котором вы говорите, да, увидеть, не просто смотреть, блуждая глазами, а видеть то, на что он смотрит, и узнать это. Это же очень интересно, да, когда мы встречаем человека, мы как будто бы его узнаем. Узнаем не в смысле, вот как познаем что-то новое, а узнаем как нечто родное. Что-то вот мы в нем такое чувствуем. Такое вот что-то нам очень близкое. Здесь какой-то вот такой момент. Поэтому те, кто хочет встретить Бога, прежде всего, конечно, нужно просто его попросить об этом.
Все стою у двери и стучу, да? А дальше там
как? С языка сняли, Владимир Николаевич.
Дальше очень интересное продолжение вообще.
Да. Кто откроет мне, к тому войду и буду вечерять с ним, он со мной.
И все-таки попросить-то может, вероятно, человек, у которого вот уже есть чувство Бога. Вадим Николаевич, вот мы перед эфиром с вами как раз немножечко поговорили о чувстве Бога. Врожденное оно или каким-то образом появляется? Но вы сказали, что сколько себя помните, это чувство было. Я могу то же самое сказать. Сколько
я
себя помню?
Я не могу сказать, что это было чувство Бога. Вот. Но это было чувство того, что за пределами того, что мы называем рациональным, да, материалистическим, есть нечто, которое не поддается нашему осмыслению вот в таком вот виде классической науки, если хотите, и так далее.
А вы к этому нечто вот обращались?
Ну да, на определенном этапе, да, безусловно. У меня, правда, не было такого, как я вам говорил, что от такого-то числа, 18 часов 36 минут, я из Савла превратился в Павла. Правда, я и Савлом не был, но тем не менее, и Павлом не стал, точнее. Вот, но это постепенный какой-то процесс был, но, в общем-то...
Ну, вот к сегодняшней нашей передаче я просто просматривала разные материалы, и вот что пишут люди о встрече с Богом. Если человек никогда не испытывал чувство Бога, что Бог есть, то разобраться логически ему будет очень сложно, и скорее он выберет атеизм.
Знаете, Ира, вот что касается разобраться логически, здесь надо быть очень, как говорится, аккуратным, потому что именно в естественных науках, вот, таких как физика, в первую очередь, которой я когда-то занимался профессионально, вот, математика, царица всех наук, вот, существуют вещи, которые абсолютно противоречат тому, что мы называем логикой. Подчеркиваю, абсолютно противоречат. Тем не менее, они существуют. Да, и вот, в частности, вот в этом смартфоне заложено именно абсолютно противоречащие логике, формальной логике, да, принципы, которые делают, возможно, его работу. Поэтому вот я бы советовал к термину, что вера нелогична и так далее, относиться как минимум с осторожностью.
Да, как говорят.
Как максимум с улыбкой.
Да. Смартфон, компьютер. Не стоит разбираться в них, надо ими просто пользоваться.
Надо ими пользоваться, да. Ну, да.
Я тоже хочу немножечко добавить, потому что в самом вопросе уже хороший вопрос содержит в себе ответ. Когда говорим мы о логике, мы взываем к разуму. А разум и чувство — это вещи, вот, которые как-то вот существуют параллельно на разных чашах весов. Или мы от разума говорим, и тогда с чувства, эмоции, знаете, они вот как-то вот достаточно все прохладно и спокойно. Наоборот, когда мы от эмоций говорим, мы можем наговорить такого, что там разума тоже и близко не было. Поэтому действительно вот верю, потому что абсурдно, да, сказал один умный человек.
Тертуллиановская.
ведь не все то, что сводится к логике, оно вообще даже то, что сводится к логике, то, что логично, оно, в общем-то, и не удивляет. Оно вот это. А когда есть что-то иное, то, что мы сейчас не видим, вот Адам видел, у Адама было такое видение, что он видел и этот мир, и духов. Мы не видим. У нас это закрыто. Мы это чувствуем, ощущаем, но вот такого ясного видения нет. Это и называется верой. Поэтому здесь как бы логику призывать на помощь вере, это ну, достаточно такое какое-то противоречивое занятие. Это сфера отношений, сфера личных отношений человека и Бога. Ну, любой атеист, даже если он искренне ищущий, он воззовет и скажет: «Ты, которого я абсолютно не знаю, но хочу разобраться, честно, есть ты или нет. Ну, ответь мне как-то». А вот уже...
Да, просто... и в человеческих отношениях вообще, так сказать, вот один человек полюбил другого, да? Он без него жить не может, просто-напросто. Это для него свет в окошке, все. Другой, третий, четвертый, тысячный, мимо этой же самой девушки проходит, пожимая плечами, что он в ней нашел, да? Вот где тут логика, почему именно этот человек полюбил именно эту девушку? Ну, это... А потом вообще...
Это тайна.
Это тайна, да. Тайна. Может быть, даже, знаете, тоже, ну, слово «тайна», оно тоже мало что говорит. В принципе, есть некоторые вещи, которые надо просто принимать так, как они есть. Вот. И, ну, метафорически говоря, есть разум, есть сердце, да? Вот. Хотя что такое разум, никто не знает на самом деле. Вот. Но, тем не менее...
А в чувствах-то мы разбираемся.
А в чувствах, да? В чувствах мы, может быть, даже, Ира, не разбираемся, но мы ими живем, что главное. Мы ими живем. Мы живем чувствами. Вот. Приятно, неприятно, нравится, не нравится, там, ну и так далее.
Побольше бы разума.
Да, конечно. А что касается логики, завершая мысль, вот, я должен вам сказать, что пытаться объяснить все, может быть, это и неплохо, и в частности в науке это ее, одна из ее главных целей объяснения окружающего, но в самых глубоких своих основаниях наука базируется на том, что называется аксиоматикой. Это то, что принимается без доказательства, или, говоря упрощенно, принимается на веру.
Да, аксиомы.
Понимаете? Это аксиомы. Поэтому ну, наука не так уж
я
не противоречит.
Хочу еще зачитать вот этот же автор, что какой пример приводит. Один 5-летний мальчик был коммунистом в советское время. Он считал себя коммунистом. Прабабушка рассказала ему, что есть Бог, и показала иконы. Он же, поскольку считал себя коммунистом, очень разозлился, пошел в свою комнату, встал на четвереньки и начал бегать по кругу и кричать, что Бога нет, Бога нет. Но при этом испытывал чувство, что надо бегать быстрее, потому что как бы Бог в него молнии не запустил. Давайте мы сейчас дадим слово Дмитрию.
Давайте.
Есть телефонный звонок. Пожалуйста, говорите.
Да, здравствуйте. Но я просто хотел вот все-таки да, присоединиться быстренько к разговору и сказать, что вот для меня как раз, по-моему, достаточно все логично. Конечно, может быть, изначально это не так просто все, но, по-моему, просто надо принять две аксиомы. Первое, что только дух кроткой любви имеет в себе творческое начало. То есть он все сотворил, и он есть. И вторая аксиома, что этот дух, он не энергия, а личностный. И, в принципе, дальше, вот если отсюда двигаться, то мы и придем к Евангелию, в конечном итоге, там, Троице, Готловицу.
Спасибо, Дмитрий.
Спасибо, Дмитрий.
За то, что поддерживаете.
Количество аксиом равно 10. Называются они, правда, не аксиомами, а заповедями. Не убей, не возжелай и так далее, и так далее. Вот.
Это основные 10.
Да, конечно. Это аксиомы, все остальное уже, как говорится, пошло дальше. Вот. Ну, что касается аксиом, есть очень хороший принцип, известный как принцип Оккама, или принцип бритвы Оккама. Звучит он так: не принуждайте сущности сверх необходимого. Вот, то есть не надо нагромождать, скажем, те же самые аксиомы, дополнительные должно быть минимизировано их количество, оставлено самое необходимое, то без чего дальше нельзя. Я так думаю, что в книге, которая нам оставлена, там изложено все.
Это книга-книга.
Необходимое и достаточное, как говорят в математике.
Отец Сергей, вот как вы прокомментируете, ну, Вадим Николаевич, вы тоже, вот интересна фраза из Евангелия: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Вот сегодня верующий человек, он чисто сердцем, ну, который, человек, который становится верующим, он получает чувство Бога. Вот можно считать, что этот человек более чист сердцем?
Интересное какое-то...
Или тут надо исследовать, написано когда и для чего, и, может быть, это...
Ну, заповеди блаженства вообще-то не исчерпываются одним этим тезисом.
Ну, конечно.
Понимаете, да. Об этом тоже надо помнить, иначе мы можем тут как бы... Вот, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Да.
Здесь вот, скорее... Ну... Да-да? Прошу вас, Владимир Николаевич, продолжайте.
Вот, поэтому, понимаете... Ну, заповеди блаженства – это вообще отдельная тема совершенно. К ней можно когда-нибудь и подойти, потому что это очень...
Ну, наверное, такое здорово. Правило мы не можем для себя...
Да нет, понимаете, я сейчас вот просто... Почему я сделал такую паузу? Потому что у меня в голове сразу возникла одна фраза, которую повторяет апостол. Вот нет праведного ни одного.
Да.
Понимаете? Шутка ли сказать? Вот, вот с одной стороны, блаженны чистые сердцем, да? А с другой стороны, нет праведного ни одного. Вот. Поэтому тут как бы не все так как-то, я бы сказал, слишком просто. Вот. Но опять-таки, понимаете, не блаженные чистые разумом, да, не блаженные не те, кто, как говорится, вы, я в кавычках это слово употребляю, вычисляет Бога, да, вот, а те, кто принимает его, ну вот опять-таки, будьте как дети, да, вот, детская вера. Для детей и родители, отец, его папа, да, а воотче, кстати сказать, вот, это тот авторитет, выше которого для ребенка ничего нет. Потом ребенок, правда, вырастает и считает, что папа его от жизни отстал и так далее, и так далее. Но вот детское вот это вот, я думал когда-то много на эту тему, будьте как дети, что за этим кроется. Вот, а может быть, именно вот такая просто нерассуждающая, не ищущая каких-то рациональных объяснений, причин. Понимаете, вот почему кто-то кого-то любит? Вот по моему довольно глубокому убеждению, как только возникает «почему», значит, это не любовь. Любовь не может быть «потому что». Я люблю этого человека, потому что... Что дальше? Он богат, он красив, там он... Да, это может повлиять на отношения между людьми, но с любовью в ее высшем смысле это ничего общего не имеет. Кстати сказать, у нас и слово-то «любовь» уже, знаете, как-то очень сильно девальвировано. Вот. У нас понимается под ним... Чаще всего, ну, даже не хочется говорить, что именно. Вот, кстати, ведь в Евангелии тоже, да, эрос, агапе, вот, если не ошибаюсь.
Богословы, да, обычно разделяют.
Сейчас уже
пять.
Физическое влечение в самом простом смысле используется.
Заняться любовью. Вот, это, в общем-то, тоже. Кстати сказать, вот по поводу о названиях, да, вот мне, например, очень нравится то, что этот праздник называется Сретение. Оно, с одной стороны, вроде не очень понятное слово для людей, а с другой стороны, оно вот встреча, может быть, вот здесь вот как раз вот, чтобы как-то уберечь от обесценивания, потому что на самом деле эта встреча, это Сретение, это главная встреча человека, самое главное, несопоставимо более важное, чем все остальное, что, с чем человек сталкивается на своем земном пути. Вот.
То просто... есть хорошо бы всякому человеку до того, как он уйдет в вечность, встретить Бога? Встретить Христа.
Да, встретить, и потом, понимаете, здесь есть метафора принятия. Вот Симеон принимает его, да? Вот богоприимец. Симеон богоприимец, если не ошибаюсь, очень так его называют в православной церкви. Богоприимец. Но, понимаете, здесь, как бы так сказать, и богоприимец, и принятый Богом одновременно. Богоприимец в том плане, что он берет его на руки и так далее. Но мне кажется, что здесь гораздо большее содержание в том, что его принимает Бог. Вот. И вот, вот это вот, ибо видели очи мои спасение твое, да, вот это важный очень момент.
Да, вот церковь есть, определила, что это важно.
Есть такое песнопение, где от лица Спасителя говорится: «Не старец меня держит». Меня, в смысле. Ну, аз держу его. Той бо от меня отпущение просит. Не я, не старец держит меня, но я держу старца, потому что он просит отпущения у меня. Я хочу немножко вернуться обратно к вопросу, который задали. Вы немножко его так сформулировали, я даже немножко как-то в тупик попал.
Ну, наверное, но так нельзя спрашивать.
Думаю, что да. С другой стороны, а Вадим Николаевич все это разрулил прекрасно. Здесь чистое сердце мозрит Бога. Мы только что говорили, да, что логика здесь не очень подвластна, а вот это именно какое-то чувство, это что-то с чувствами. А сердце и есть такое в переносном смысле, ну, не этот вот насосик, да, внутри, а именно как средоточие чувств человека, сердце в переносном смысле, оно как раз и отвечает за чувства. Оно как бы вот и чувствует. И чистые сердцем, вот они как сквозь прозрачное стекло узрят. А тут у кого эти чувства все в раздрае, и вообще, может быть, они даже и греховными чувствами, да, это сердце обуревается, да. И тогда у него вообще вот сквозь это мутное стекло вообще ничего не видно, и такой реально может не увидеть. Это страшно.
А
вопрос хороший.
Стекло заколочено досками.
Вот, во как.
А вот что человеку может помочь обрести чувство Бога? Вообще, отец Сергий, вот можно говорить о чувстве таком?
Ну, можно говорить, понимаете, чувство
Бога. Или это вера просто?
Нет, и вера – это вера, чувство – это чувство. Все-таки чувство, оно может быть чувство, оно, скорее всего, знает чувство, оно какое-то, что существует что-то надмирное, вот что-то такое, чувство сверхъестественного. Там, где человек, даже если, ну, тот же самый наш атеист, да, гипотетический, который вот воззвал, и Господь ему ответил, там, где начинается личное общение, там, где начинается взаимодействие, там уже речь идет не о чувствах. Это не просто какое-то смутное «я чего-то чувствую», а это именно уже становится верой, восприятием невидимого.
Молитву можно назвать встречей с Богом?
Молитву как состояние? Ну, опять-таки, значит, сразу очередной раз оговорюсь то, что обычно делаю, излагаю чисто сейчас свою точку зрения. Я различаю молитву как текст и молитву как состояние. Молитва как состояние может быть безмолвной или состоять из одного слова «Господи», например, да, так сказать. Вот. Молитва как текст может произноситься механически, я не берусь судить, хорошо это или плохо. Вот. Но если молитва – это состояние, то да, это встреча, безусловно. С моей точки зрения. А если молитва, это, знаете, как вот покрутил там барабан соответствующий, да, так сказать, считается.
Я просто хотела подойти, может быть, есть какие-то советы, вот то, что может помочь им почувствовать Бога, встретить Его, да?
Да, открытое сердце, вот и все. Я хочу быть с Ним. Вот Он какой-то есть. Я вижу какие-то, вот, слышу какие-то отзвуки его, я слышу какой-то зов, я что-то вижу, я что-то понимаю. Это неизреченно, это чудесно, это превосходит вот всячески ту вот искаженность, греховность, как хотите, называйте, этого мира, несовершенство, несправедливость. Это настолько превосходит, это что-то другое. Я хочу быть с ним. Вот это, вот можно сказать, вот такое стремление, оно, да, оно поможет. А встречей все-таки как-то называют обычно, да, когда был порознь, а стали вместе. Но в этом плане встреча, она может и продолжаться. Она не то, что вот они разошлись и друг друга из вида потеряли, а потом встретились и снова разошлись. Да? Все-таки отношения с Богом, они какие-то другие. Мы можем делать какие-то там параллельно свои дела и в то же время предстоять пред Господом Богом. А в другом состоянии человек может искренне с желанием читать молитву, но в то же время абсолютно никакого вот этого ощущения общения с Богом у него может не быть. Встреча, она может начаться и продолжаться. Встреча, если рассмотреть встречу, как я узнаю его, если мы говорим о Боге, да и о человеке то же самое можно сказать.
Как процесс.
Чем больше мы с человеком взаимодействуем, тем глубже мы погружаемся в него, тем больше мы раскрываем себя ему. То же самое, может быть, можно сказать и с Богом. Чем глубже мы открываемся ему и чем глубже познаем его, мы все время, получается, с ним встречаемся. Все, вот эта встреча, она вот как-то продолжается. В этом плане это понятие, оно такое вот очень интересное.
Хочу прочитать, что нам написала Инна Евгеньевна. «Добрые дела, помощь ближним тоже помогают ощутить Бога».
Ну, конечно, конечно, понимаете, ведь...
Веруешь, правильно делаешь, и бесы веруют и трепещут. А знаешь ли ты, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Ох, как! Да, это Иакова послание. Вот. Это очень резко сказано. Вот. Но, в принципе, учитывая автора, стоит прислушаться.
Конечно,
вера без
да.
дел мертва. Вот.
Но это определенно вот это, сказано.
Это
да.
одно из таких очень ярких мест Писания. Вот.
А может ли настоящая вера, вот вера, быть без дел?
Если человек,
вероятно, не может.
Если человек захотел сделать кому-то что-то хорошее, ну, помочь, да, какому-то другому нуждающемуся, вот захотел помочь, что им двигает? Ну, что им двигает?
Желание сделать добро.
В хорошем смысле. Можно от самоутверждения. Можно самоутверждаться за счет каких-то там несчастных, которым я подаю. Вот.
Ну, сострадание, желание помочь человеку.
Глубже, в самом основании. Но любовь.
Да.
Любовь заставляет нас так делать. Это вопреки вообще всякой логике. Та любовь, которую Господь нам в Евангелии дает, у тебя просит одежду, отдай ему две, она вообще вопреки логике мира. Она вообще не какая-то там стратегия успеха. Это что-то здесь вообще. Вот. А любовь, она такая.
Отец вот. Сергей, а вот правильно говорят...
Подождите, да? одну секунду.
Да.
А Бог есть кто? Апостол Иоанн
любовь.
Нам говорит. Ну вот, видите. Конечно, откроют. Конечно, если человек от любви что-то другому сделал, это дело, которое являет его любовь. Конечно, он намного более открыт Богу, чем тот, кто со своим всем вот так сидит.
Вот о помощи ближним, нуждающимся, правильно ли ну, и говорить, и считать, что это ради Бога? Вот не помощь конкретному человеку ради него из-за любви к нему, а ради Бога.
Ну, трудно это как-то отделить, понимаете? Господь нас учит в каждом ближнем видеть себя. То, что вы сделали одному из малых сих, то сделали мне. Он говорит так. Он, знаете, на какую высоту он возводит человека, вот этого самого нашего ближнего. Мы на него можем там свысока посматривать, да, поехидничать, там еще что-нибудь. Вот. А Господь его ставит так высоко, как себя. Что вы хотите сделать мне? Да вот, пожалуйста, вам, делайте ему. Вот куда вас Господь возводит.
Отец Сергей, литургия. Я просто думаю, что вы скажете об этом, что литургия – это один из путей к Богу, к встрече с Ним.
Ну, литургия – это самое-самое тесное и глубокое общение. Таинство Тайной Вечери – это, ну, Это тоже можно совершенно спокойно назвать встречей. Но это удивительная встреча, в которой, да, воплотившийся дух, который стал человеком, мало этого было удивительного чуда. Спаситель, Господь наш Иисус Христос, дает нам хлеб и вино в таинстве, как свое тело и кровь. То есть мы вот физически с ним соединяемся, да? Тут он избрал такую странную, страшную, удивительную совершенно цепочку, в которой через физические предметы мы соединяемся с Духом, Богом. Поразительно. Конечно, встреча, а как же иначе?
Я спрашиваю, потому что, вот, просматривая форумы разные в интернете на тему встречи с Богом, в отношении литургии, вот кто-то пишет, что ощущают Бога по-особенному. Но находятся люди, которые пишут, что они этого чувства не переживают.
Ну, понимаете, ну кто-то ощущает, а кто-то не ощущает.
Это вот же это снова не открытость.
Человек индивидуален каждый. И каждый переживает по-своему. Можно запросто совершенно восторг от того, что ты находишься среди своих вот таких же, как ты, вот таких же верующих, и вы вместе что-то делаете. От этого одного можно в какой-то экстаз прийти. Человек способен на совершенно удивительные душевные движения. Но...
Особенно если вспомнить, как переводится слово «литургия», да?
Да. Литургия — это общественное дело. Общее дело, да. Совместное.
То есть человек должен прийти все-таки с открытым сердцем?
Ну, несомненно. Mm-hmm. Несомненно, сердце свое открыть и Господа звать. Приди, Господи.
Общее и человека, и Бога.
Потому что Господь к нам открыт. Господь к нам открыт.
Вот, кстати, о сердце.
Вот у нашего сердца, у нашей души, у нее есть границы свои. Вот мы от кого-то держимся подальше, кого-то подпускаем поближе, но ото всех мы за заборчиком, вот как участки дачные перегорожены. А хорошие соседи, друзья, друг другу калиточку делают, чтобы не вокруг ходить, а прямо сразу. Вот. От соседа сомнительного мы забор высокий должны поставить. Вот. А от Господа Бога у нас тоже есть особая стена. Вот Он нас такими сделал, с этой стеной. А в этой стене есть дверь. А в этой стене есть защелка. А ручка, которая защелку открывает, она только с нашей стороны. Он себе даже никакой ни скважины, ни отверстия никакого для ключа не оставил. Вот только... Если мы откроем, я стою у двери и стучу, вот только тогда он войдет и будет с нами. Только если мы изнутри, из себя говорим: «Господи, будь со мною», и этой просьбой, молитвой, как хотите, открываем эту дверь, вот тогда он будет с нами.
Услышать стук.
Встреча человека с Богом вот сегодня на земле, она происходит в сердце человека? Ну, так обычно говорят проповедники, богословы. Вот это правильное определение, что встреча происходит в сердце человека?
Ну, можно и так сказать. А зачем это как-то вот конкретизировать, я не совсем понимаю.
Ну, мне кажется, это недостаточно. Все-таки это что-то большее.
В человеке?
Да.
Да. А конкретно вот в этом месте как-то... Ну, красиво. Ну, как красиво. Красиво, правдиво, почему нет?
А все-таки вот духовный смысл праздника, который завтра будет церковь отмечать, вот самый смысл, почему церковь его так чтит? Вот именно, ну, я думаю, что из-за встречи, потому что он говорит о встрече с Богом.
Ну, это молитва «ныне отпущаешь», да, она особенная, она ведь вошла в богослужебный круг. Ей вечерня заканчивается, мало того, на той самой литургии, о которой мы вот сейчас говорили только что, она ее вообще-то завершает, потому что благодарственные молитвы по святому причащению, которые после литургии читаются, задумано же так, что просто верующие, которые собрались, они и причащаются. Это как-то потом так как-то стало, что люди ходят на пир литургический, посидят, посмотрят там на других, сами не кушая, и уходят. А вообще пришедший на литургию, он причащается, благодарит Господа. А в конце этих молитв как раз и звучит вот это вот «ныне отпущаешь». Ведь это вот восторг встречи. Восторг встречи, которую так ждал этот Симеон. Но вот, знаете, я сейчас как-то вспомнил, может быть, имеет смысл именно сейчас об этом поговорить. Он ведь сказал удивительные слова, которые не так широко как-то известны, как «ныне отпущаешь». Он сказал: «Вот лежит он здесь, нападение и восстание многих во Израиле и знамение пререкаемое». Да, до сих пор пререкаются, Христос ли он, да? Тогда какие споры были, скандалы и драки, да? А Матери Божией он сказал: «Тебе самой душу пройдет оружие, и откроются помышления многих сердец». И тогда это было непонятно, а у креста стало это понятно, потому что хоть родила она сверхъестественно, вот без каких-то там родовых болей, без всего, просто Спаситель как-то прошел вот так вот сквозь нее, не как вот как-то как обычный человек, да, она осталась девой. Но эта боль ее настигла потом, когда он, обетованный Мессия, уже в чем у нее то точно никакого сомнения не было, извините, после Благовещения, когда ей ангел такие вещи говорил. И вдруг он, вот дарованный ей вот этот вот сверхъестественно так младенец, сын, который вот сейчас взошел на крест и на кресте рядом с нею находится. Вот. Спаситель-то знал, на что шел. Он это все знал. Он молился о чаше в Гефсиманском саду, да, но это было его вот еще на предвечном Троическом совете. Принято им решение, да, я за них пойду, я за них умру, чтобы их от рабства смерти освободить. Я готов. А Матерь Божию это никто не спрашивал. Ей ее дали, ей его дали, а потом вот так жестоко забрали. И действительно, реально, вот больше такой боли просто у человека быть не может. И ее, вот Сретение, это на самом деле ее праздник. Он даже в богослужении имеет такие особенности, которые имеют богородичные праздники. Вот, например, мы служим в разных облачениях, там воскресенье золотое, да, в честь Спасителя на Богоявление, там, на Рождество белое, а в честь Божией Матери синее, голубое. Вот именно сегодня в этот цвет будет облачено все убранство
в храме. Сегодня и завтра?
Сегодня и завтра, да. Сегодня на всеночный церковный день начинается с 5 часов. Вот сегодняшнее всеночное бдение, уже вот все будем в синем. Так что вот это праздник цвет Божией небесный. Матери.
Цвет небесный, синий цвет.
Ну, еще интересно, Вадим Николаевич, вы отмечали, что в ветхозаветное время в храме женщина – это, ну, редкость.
Более того, здесь ведь после описания встречи с Симеоном, ну, давайте как-то коротко вспомним еще, а что собой представлял храм, в который они пришли. Ведь, собственно говоря, это был уже храм поскольку святое святых было пусто, там уже не было ни посоха Аарона расцветшего, там не было золотого сосуда с манной, и там не было ковчега Завета. Вот, поэтому, в общем-то, собственно, в храм вносится главное его содержание, вносится Спаситель, который соединяет в себе все, что было обетовано в Ветхом Завете, если уж так говорить. А необычность состоит еще и в том, что, ведь посмотрите, тут дважды необычная ситуация. Во-первых, главным героем этого повествования, ну, за исключением, естественно, святого семейства, является Симеон. Кто такой Симеон? Это не священник, это не служитель, это просто некий человек. И это обетование дано было, что там не было достойных служителей. Ну, наверное, были, но почему-то вот, да, здесь происходит вообще вот все, что связано с пришествием Христа, это какой-то колоссальный переворот. Переворот смыслов, если хотите, с головы на ноги, да, так сказать, возвращение к какому-то истинному содержанию взаимоотношений Бога и человека. И то, что здесь присутствует Анна, ведь пророчица Анна, да? У нас это сейчас, вот если зайти в любой храм, то, к сожалению, ну, как-то так получается, что, в общем-то, основные прихожане – это все-таки женщины в большинстве своем, да? Тогда женщин вообще не пускали дальше, там же было 5 дворов, да, 5 концентрических кругов, если так упрощенно сказать, где каждый не мог пройти дальше того, что ему положено. Самый внешний двор – это был двор язычников, которые не могли приблизиться дальше, чем этого двора. А дальше шел двор женщин. Вот. И женщины не могли в следующий там двор израильтян, двор священников, не говоря уже о святом святых, о приближении к жертвеннику. То есть женщина, прямо скажем, феминистки нынешние были бы сильно обижены.
Сегодня в храме преимущественно женщины.
Да, да, да. Но тогда то, что здесь говорится, понимаете, в Священном Писании говорится о том, что там присутствовала пророчица Анна, не просто какая-то прохожая женщина, пророчица. Я, честно говоря, сейчас пытаюсь вспомнить, есть ли еще женщины-пророчицы вообще в Писании. Кажется, нету. Потому что все-таки как пророки – это как бы мужская прерогатива. Женщины там есть, достойные примеры веры, там и Мария, Магдалина и другие, но с эпитетом пророчицы, да, так сказать, вот, Анна. И опять-таки она присутствует при храме, вот это служение, да, так сказать. Вот, по тем временам, я думаю, это более чем нетривиально, если так можно сказать, вот.
Да, интересно.
Тем более, что она там провела очень много времени.
Чуть больше минуты.
Да-да.
Угу. Это вот вывод заключения.
Вот это вот я тогда закончу то, что хотел сказать. И это событие, которое произошло. Очень хорошее слово «событие». Если его разделить на две части, приставку «со» и «бытие», да, вот это событие, это пример «со». Бытия человека и Бога.
Ой, это точно, замечательно. Отец Сергей.
Держите сердца открытыми, если хотите, встречи.
Да.
Ну, вот в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, говорится: «Ищи идущего ко мне, не изгоню вон».
Приходящего ко мне, не изгоню вон. Только приходящего, это замечательно. Только еще делающего.
Но это важно знать.
Но еще, но идущего.
Каждый может прийти к любви Божией.
Да.
Благодарю вас, Вадим Николаевич, отец Сергий, за то, что приехали сегодня к нам.
Благослови вас всех, Господь.
Спасибо за приглашение, с Богом.
Друзья, всего доброго.